Дорогие братья и сестры, наш эфир продолжает беседы о вечном. От одного из наших постоянных слушателей из Запорожья мы получили вопросы, связанные с отношением церкви и христиан к деньгам. Я попросила ответить на них клирика Вознесенского храма города Екатеринбурга протоиерея Алексея Долгорукова. Первый вопрос нашего радиослушателя звучал так. Как церковь относится к деньгам в свете того зла, которое вершится с их помощью? Ведь очевидно, что в мире теперь с помощью этого дьявольского изобретения творится значительно более зла, чем добра.
Мне кажется, это очень простой вопрос, вопрос о деньгах. Хотя перед тем, как ответить, немножечко оговорюсь. Во-первых, я считаю, что все-таки добра в этом мире гораздо больше, чем зла. Другое дело, что мы зло замечаем чаще, оно нас ранит, и мы на него больше обращаем внимание. Во-вторых, деньги – это не есть дьявольское изобретение, а это человеческое изобретение, и оно может служить как благу человека, так и вредить человеку. Мы знаем, как произошли деньги. Деньги произошли в результате экономической деятельности, хозяйственной деятельности человека, когда она усложнилась и потребовалось какой-то эквивалент продуктам человеческого труда, то, что человек производит, потому что нет возможности обмениваться своими трудами, плодами своих трудов напрямую. И это делается посредством денег. И сущность их с тех древних времен, как они появились, в самых разных видах, причем деньги в свое время были ведь даже не бумажки, где-то читал, а, скажем, в Китае это были пачки чая, просто чай были деньги. Прямо деньги это выращивались. Где-то другие шкуры были в качестве денег.
Да, раковины были,
да.
Чего только нет.
У нас на Руси топором деньги изготовляли. А сейчас есть даже электронные деньги, виртуальные, которых и человек и в руках-то никогда не держит. Они есть в электронном кошельке и все. Но сущность их, она та же самая. И все зависит от того, как человек направляет эти деньги. То есть, как он относится вообще к внешнему миру. Что он видит во внешнем мире? Благо для себя, зло, что он стремится создать? То есть отношение к деньгам – это использование человеком плодов человеческого труда. Это возможности, которые общество дает человеку. И эти возможности можно повернуть в самые различные, на самые различные цели. Как на добро, так и на зло.
Следующий вопрос нашего радиослушателя звучит так. «Все мы, мирские люди, в той или иной степени являемся рабами денег». Поэтому нами легко можно управлять с их помощью, что, собственно, и происходит. А возможно ли жить более или менее многочисленному обществу без денег, как, например, жили первые христианские общины? Пользовались ли они в своих внутренних взаимоотношениях деньгами?
Немножко странный вопрос. Сначала идет какое-то утверждение, с которым не совсем и соглашаешься, а потом задается вопрос. И это утверждение надо принимать, видимо, за истину, что так оно и есть, что все мы рабы денег, и нами посредством денег управляют. Не могу с этим согласиться. Это тоже, видимо, вопрос, хотя такой провокационный. В той или иной степени мы являемся рабами разных страстей, в том числе и страсти сребролюбия. Но есть масса людей, которых деньги не интересуют. Я не думаю, что каких-то диктаторов, вот этих светских всяких завоевателей, того же Гитлера деньги интересовали. Да они вообще им были не нужны, он в руках-то никогда не держал. Зачем деньги были? Но можно ли Гитлера, который не пользовался деньгами, назвать человеком бесстрастным и не рабом чего-либо? То есть рабство бывает самое разное. Бывает рабство похоти своей, рабство тщеславию, гордыни, рабство власти, и в том числе рабство денег, то есть имущества внешнего. Первые ли христиане пользовались деньгами, как и все люди, потому что они жили в обществе. Первые христиане, они не стремились бросить общину, общество, даже Римскую империю они не стремились. Более того, сам Иисус Христос пользовался деньгами, как мы знаем. Он исправно платил налоги, да, платил их еще не, даже не в синагогу отдавал их, и не на храм, а платил языческому императору, тому же самому кесарю. Платил и за себя, и за учеников своих, это знаем из Священного Писания. Христиане первые, несмотря на то, что они жили коммуной, общиною, но все же таки они взаимодействовали с внешним миром, и, конечно же, плоды своих трудов продавали, покупали, в том числе мы знаем из Священного Писания, что они продавали имущество и деньги приносили в общину, то есть ничуть не думая, что они несут изобретение дьявола в общину. Хотя для некоторых из них, мы даже тоже знаем из истории первохристианской церкви и Священного Писания, деньги уже и тогда являлись соблазном, и мы знаем, что даже были такие трагические случаи в Священном Писании. Об этом говорится. Первые христиане пользовались в общине деньгами, конечно же. Потому что христиане первые, они не видели в материальном мире зла. Но они же пришли из иудейской веры, и поэтому, если для язычников, допустим, они могли как-то относиться к каким-то вещам, ну, отрицательно, подозревая, что там может какой-то наговор, какая-то порча идти, какая-то энергетика, сила какая-то, то библейская вера, не иудейская, скажем, библейская вера, первые христиане, они были воспитаны на библейской вере. И согласно ей, человек должен быть хозяином в материальном мире, использовать его, создавать его, творить и делать так, как ему удобно. В том числе создание денег – это заслуга человека, это его достижение, это благо для человечества.
Вы уже сказали о том, что деньги сами по себе не зло. И вот следующий вопрос радиослушателя звучит таким образом, что да, хорошо, деньги сами по себе не зло. Видимо, наш радиослушатель предчувствовал, что ему так уже ответят. И следующий вопрос задает такой. Но они благоприятная среда для его произрастания в условиях греховности и порочности людей. И отсюда следует такой вывод. Не стоит ли нам поэтому отказаться от денежных взаимоотношений, найти такую форму товарного обмена, при котором существующие ныне недостатки свелись бы к минимуму?
А ничего к минимуму не сведется. Потому что если вообще упразднить деньги и спуститься до палки-копалки, то есть жить, как жили люди в первобытном обществе, то и там найдется место страстям человеческим. Потому что страсти ведь они живут в человеке, а не во внешнем мире. Бывает, вот придут в храм люди пожилые, старушки. «Ой, да батюшка, я уж сейчас совсем ничем не грешу, все, уж сейчас святой жизнью». «Да хочу, ни с кем не говорю, ничего мне не надо уже». Но это же не значит, что человек избавился от страстей. Это просто у него сил сейчас нету, и может и рады бы согрешить-то там чего-нибудь такое натворить. Но сил, возможностей нет. Точно так же и здесь, если раньше люди бегали с дубинкой и могли стукнуть ей по голове, сейчас просто возможностей больше, можно и бомбу на людей сбросить. Если можно было тогда утащить кусок мяса или кусок рыбы, сейчас можно больше украсть. Разница только в масштабах. Страсти-то в голове, они у человека те же самые. Какая разница, что человек украл миллиард, что украл корову соседа, или даже замыслил и спланировал какое-либо воровство. Разницы между этими тремя ситуациями нет никакой.
Получается, когда мы говорим о том, что зло в мире умножается, скорее нужно говорить о том, что умножаются возможности для того, чтобы зло совершать. Поэтому нам кажется, что его так много.
А где оно мерило-то зла? Кто его вот сидят люди, говорят, умножается, все сытее и лучше живут. Одно зло у них все что-то вокруг умножается. Когда оно было минимальным-то? Когда, наверное, Вторая мировая война была? Или когда люди у нас вот с голоду здесь погибали, по лагерям ходили, тогда, наверное, зла никакого не было. А сейчас оно что-то умножается. Все сытые, довольные, ходят счастливые, улыбаются, а зло все растет. Отчего такие выводы?
Ну вот сытые, довольные, да, но насчет счастливых и довольных я бы так не сказала. Именно что в основном сытые, но недовольные.
Да, к сожалению, согласен с этим. Немало людей недовольных. Но, мне кажется, вот если уж бороться с чем и противостоять чему, так это не деньгам, а вот этому внутреннему своему недовольству. В свое время один умный человек, Эрих Фромм, написал замечательную книгу. Называется она «Быть или иметь». Мне кажется, много ответов на эти вопросы содержится в этой книге. Он показывает в этой книге, что современное общество – это во многом потребительское общество. То есть появилось у человека много действительно возможностей, большие перспективы открылись перед ним. Раньше вот он сидел в своей комнатушке, домике, и ничего внешне-то не было. И человек учился внутренне обустраивать свою душу, не искать какой-то радости снаружи, чтобы она приходила, а изнутри себя обустраивать. Сейчас появляется много развлекающих извне моментов, предметов, каких-то событий. И люди насыщают себя внешним, разучились внутренне себя обустраивать. Потому что вот ситуация сменилась, вот новость услышали, вот тут такое развлечение появилось, вот тут вещь такую-то приобрели. А вы слышали, еще лучше эти изобрели, надо быстрее бежать ее покупать. Вот это и есть то, что называл Фромм иметь. То есть человек стремится к постоянному приобретению, чтобы внутренний голод, внутреннюю несостоятельность, неустроенность души заполнять внешними предметами.
А деньги всего лишь один из этих предметов, один из способов заполнить.
Да, деньги вообще, я думаю, что нет таких людей, или мало, каких-то, может быть, больных, которые просто складывают деньги где-то в подвал. В основном деньги-то люди тратят. Они покупают одно, другое, третье, пятое, десятое. И поэтому Фромм в свое время писал, что это и есть болезнь современного общества, потребительское отношение. И даже сейчас об этом заговорили в экономической среде, как ни странно. Не только в религиозной, духовной, там, психологической, в экономической. Потому что утверждают, что вот недавний кризис мировой – это как раз результат потребительского общества. Когда люди вот именно хватают вот эти кредиты, набирают. Выход Фромм в свое время предлагал, и он совершенно христианский. Этот человек должен заниматься внутренним деланием. То есть изнутри себя обустраивать. Потому что тащить в нору чего-нибудь, какую-нибудь добычу, это могут и животные, это делают и муравьи. Но только люди обладают даром, данным от Бога, счастье свое строить вне зависимости. Богатый человек или бедный, здоровый или больной, молодой или старый. То есть счастье, состоятельность человека, духовный мир от внешних обстоятельств не должны зависеть.
Вот следующий вопрос. В совершенном христианском обществе, где все живут по евангельским заповедям, деньги, видимо, утратят свое значение. Верно ли такое предположение? Ну, а будет ли оно вообще у нас на земле, совершенное христианское общество?
На земле не будет. Речь здесь шла у автора этого вопроса о Царстве Небесном. Конечно же, в Царстве Небесном деньги никакого значения не имеют, как и многие другие вещи. В земной же жизни мы знаем, что первые христиане пробовали устраивать вот эти общины, но устраивали они их воодушевленные таким неофитским энтузиазмом. Но быстро все это дело закончилось, потому что энтузиазм этот ни на чем не покоится, ничем не обоснован. Если даже христиане рискнут в современной экономике жить без денег, то просто она все рухнет, и придется снова брать дубины в руки, палку-копалку, и идти добывать себе коренья, собирать и прочие-прочие вещи.
Когда-то же были такие богословские мнения о тысячелетнем царстве святых, вот об этом совершенном христианском обществе, которое настанет еще
там,
на земле.
Наверное, деньги будут святые тогда. А почему не быть деньгам святым? Если в обществе, где все свято, то деньги как символ человеческих трудов, как знак человеческих трудов, он тоже свят, он отображает. Ведь я вообще не понимаю, почему люди такими вопросами задаются.
А, наверное, люди просто мечтают об таком совершенном христианском обществе, о том, чтобы вот выделиться какой-то отдельной общиной, поселиться где-нибудь в деревне, где-нибудь вдали-вдали от цивилизации и построить вот такое вот... утопию такую, скажем.
Были же ведь попытки, много таких попыток было, и христианских. Ведь как в Америку осваивали? С одной стороны, Америку осваивали разбойники, а с другой, христиане такого фанатичного склада пуритане, которые целыми кораблями плыли туда и думали, что они там построят Царство Божие на земле. Устроят они именно на христианских, евангельских началах. И причем достаточно успешно они это делали. И долгое время вот этот пуританский дух сохранялся в Америке, мы знаем. Но в конечном итоге мы знаем, чем это закончилось. Все закончилось властью денег.
Как избавиться от рабства перед деньгами, спрашивает наш слушатель. И возможно ли это в современном мире?
А мир, он не меняется, он такой же, как и 1000 лет назад, и 2000 лет назад. И страсти те же самые в человеке. И способы преодоления этих страстей те же самые, ничего не изменилось. И страсть к деньгам, она, мы об этом уже говорили, ничуть не больше, чем другие человеческие страсти. Когда мы говорим про деньги, ведь нужно подразумевать именно внешнюю жизнь человека. Это стремление человека к комфорту, к удовольствиям, к развлечениям, к праздности. Для многих деньги – это власть. Это, конечно, отрицательная сторона. Но с другой стороны, если мы зайдем в любой храм, то мы увидим кружку, в которой люди приходят и жертвуют на храм. И мы знаем, что в Ветхозаветном храме также была кружка такая. И что первые христиане, они собирали пожертвования для своих братьев и сестер. Не думаю, что они собирали пожертвования натуральными продуктами. Это тоже были денежные пожертвования. Поэтому сами по себе деньги не являются препятствием человеку для духовной жизни. Все зависит от того, как мы будем сами устраивать свою душу. Или же мы будем внешне стремиться заполнить тот вакуум, который у человека образуется без духовной жизни, без Бога, без веры. Или же мы займемся внутренней деятельностью. И христианская вера, она призывает человека к постоянной внутренней работе. Все, что происходит в этом мире главного, значимого, это все происходит в душе человека и только в душе человека.
Раб денег, рабство деньгам. В каком случае человек может назвать себя или может увидеть в себе или в ком-то другом вот это поклонение деньгам? Рабство,
что
деньгам.
Значит, что поклонение? Это я вот не видел никак, кто склал перед собой купюру и кланялся бы ей. Что под этим подразумевается?
Наверное, под этим подразумевается.
То есть жадность, да, человеческая, жадность. Ведь алчность, что человек вот стремится, хватает.
И готов ради этого,
да,
намного переступить через
Переступить, да.
Заповеди.
Но здесь ведь дело-то не в деньгах. На пути к власти еще больше происходит злодейств. А порой какие-то страсти человека, пороки, злостолюбие, они тоже его толкают на самые ужасные поступки. И там порой через кровь люди и боли, страдания других переступают. Я думаю, что он тогда заметит не только раб денег, но и раб любой страсти, когда если он не удовлетворится этой страстью, то он начинает от этого страдать, потому что слово «страсть», она напрямую связана со словом «страдание». Если я не заработал, не получил, там чего-то не приобрел, то мое отношение к близким, настроение портится от этого от всего, тогда, значит, я от этого зависим.
А если получается так, что настроение человека портится не потому, что он не заработал, а потому, что он не может обеспечить своим близким то, чего они или ждут, или хотят, или требуют, бывает даже такое, и от этого человек переживает, что он не может дать то, что...
Всегда есть грань, которую очень легко пройти, где кончается забота о самом необходимом, важном и значимом, и где уже начинается пресыщение. Потому что грех, ведь он рождается порой очень незаметно, и страсти человеческие незаметные. Если было бы все так очевидно, вот черное-белое, мы бы просто выбирали белое одно, ничего бы черного не было. Да, отношение к деньгам. Сколько человеку денег нужно для жизни, чтобы не являться рабом? Помню, в советское время на уроках обществоведения преподаватель нам такую задачку задавал. Он говорил: вот хотите, 1 000 000 рублей вам дам? Ну, конечно, мы молодые были люди тогда, удивлялись, спрашивали, а как это все заработать? Сейчас, говорит, вот 1 000 000 достаю, вам отдаю рублей, но с условием. Распишите мне, куда вы этот 1 000 000 потратите на самые нужные, необходимые для жизни вещи. Конечно же, Мы молодые люди были тогда, подростки, так посчитали, ну что человеку советскому надо в жизни? Ну вот, надо магнитофон, надо там на туче рынок вещевой пластинку купить, надо 5-10. Ну, молодых расходы побольше, у старших-то и поменьше, что там предполагалось советскому человеку нужно? 5 булок хлеба на недельку, телогрейку, кирзовые сапоги, кайло, там 3 бутылки водки. Посчитать тут миллиона очень много.
Отец Алексей, дачу и машину в основном надо было советским людям уже в брежневский период.
Да и то миллиона тут за глаза. Ну что дача и машина на все 20 тысяч? Все. Остальные-то деньги куда девать? Поэтому нам не досталось в советское время по миллиону преподавателей обществоведения. Не могли составить список. Когда я стал постарше, еще в советские годы, я понял, что здесь подвох такой был. Что я бы запросто бы расписал. Не то, чтобы мне потребовался 1 000 000 рублей. Даже 1 000 000 000, наверное, бы не хватило. Я бы написал преподавателю: вы знаете, мне нужен самолет вот личный. Не могу жить без самолета. Так люблю я летать, что по ночам плохо сплю. Самолет мне снится. А потом им остров нужен в океане. Люди ходят, толкаются, а я давно мечтаю о своем острове. Знаете, читал там о Робинзонах. Да, а плавать-то как? Конечно же. Ведь что это за минимум такой советский установленный был? И где он проходит границы? Я думаю, такой вот подход, что человеку нужно все, он совершенно правильный. Человеку действительно нужно все. Он не может себя и не должен ничем ограничивать. Так его Господь Бог устроил, что все человеку нужно. Другое дело, что это все, конечно же, нужно изнутри человека, чтобы было. Это все он получит только через свою душу. Человек хозяин этого мира. Господь Бог его поставил быть хозяином. И эту ограниченность свою, своих возможностей, мы получили в силу своей греховности. Поэтому, если так уж по-житейски трезво рассуждать, то, конечно же, нужны самые необходимые, самые простые вещи человеку, чтобы здесь жить, трудиться. Но когда мы видим, что вещь вот лежит, а мы ей не пользуемся, вот это мы занимаем и не пользуемся, это нам не нужно, без этого можно обойтись, то это, конечно же, начинается роскошь. А если мы теряем что-либо из этих вещей, особенно ненужных, и мы начинаем из этого переживать, беспокоиться, то это уже страсть. Это уже действительно привязанность, какая-то зависимость от денег. И люди ведь, которые стремятся как можно больше денег захватить, они ведь порой не деньгами даже одержимы. Они одержимы другими совершенно недостатками, страстями.
Иногда тщеславием.
Тщеславием, да.
Уровнем.
Иногда страхами перед будущим, что надо больше, иначе разорение какое-то наступит. Как я смогу? Иногда это вот стремление даже не столько денег, сколько создавать в этом мире. Очень хорошую фразу сказал в свое время один из самых богатейших людей мира Генри Форд. Он был настолько богат, что вот современным миллиардерам это даже не снилось. И он так говорил: сейчас, говорит, люди делают деньги, а мы делали автомобили. Я не думаю, что он автомобилям поклонялся, целовал их капоты, фары. Но он стремился создать какие-то вещи в этом мире, какие-то дела сделать, проблемы решить, организовать, преодолевая причем самого себя. И деньги были сопутствующими. Он производил товар, который менялся на деньги. То есть он не деньгам кланялся. Он шел, трудился, а деньги, они сами приходили вслед за его трудами. Хотя, конечно же, ведь люди сребролюбивы, вот эта страсть, она же не обязательно у богатых людей. Вот недавно по телевидению смотрел, мужичок собирает мусор в помойке. Вот все, что увидит там маломальские цены, гвоздь какой-то там, 5-10, все тащит во двор. Все. Но чем он лучше того, который стремится, предпринимателя, и правдой, неправдой всякую копейку сэкономить, да, обогатиться?
Ну, может, этот человек хочет что-то создать из этого мусора.
Да нет, на дворе гниет, тут уже соседи жалуются, все портится. Это вот Плюшкина болезнь такая. Ничем не лучше он какого-то бизнесмена. Ну, он по мелочи собирает, а другие покрупнее. А что меняется-то? В душе-то человека какая разница-то? Да никакой. Грех-то один и тот же.
А если стяжание. Человек стремится к деньгам, стремится заработать побольше денег, да, но не для того, чтобы себя любимого ублажать и жить в роскоши, а для того, предположим, чтобы людям помогать. Вот такая у него цель. Это может быть оправданием для стяжательства?
Так тогда есть, нет никакого стяжательства. Если человек для других делает, так нету никакого стяжательства. Конечно же, бывает, первоначально люди начинают, вот в азарт входят, начинают зарабатывать деньги как можно больше. Но в какой-то момент наступает пресыщение. И если это люди не религиозные, то у них заканчиваются нередко трагедии. Трагедии вот это достижение. Есть такая книга Джека Лондона. Мартин Иден, фильм был, где он стремится к успеху, в том числе и денежному успеху, герой. И когда он достигает благополучия, он берет пистолет и стреляется. Мы что-то все про Америку, да про Америку сегодня. Ну вот еще и пример из американской экономики. Предприниматель знаменитейший, американский Карнеги, денег заработал немерено. Огромное количество чугун выливал, по-моему, если я не ошибаюсь. А умер почти, ну, было какое-то у нее состояние, но очень маленькое. Все деньги, все раздал. Вот этот знаменитый Карнеги Холл, там музей национальный, приютов огромное количество понастроил. Все, все деньги, заработанные им, все распределил, все абсолютно. В последний период, даже не в конце, в последний период своей жизни.
Но у нас был какой-то предприниматель.
И у нас
Сибиряков,
были такие.
Который закончил на Афоне дни свои монахом, а деньги все тоже раздал.
И у нас, конечно же, были люди, которые и зарабатывали, и не всегда порой честно, к сожалению. Но было вот у них такое. Но они понимали, что они с собой не заберешь, что это нужно людям. И помогали, и строили, и трудились, и делали.
Мир людей, основанный на товарно-денежных отношениях, пишет наш радиослушатель, сейчас похож на тяжело больной организм. Не следовало бы тем, кто это понимает, выделиться из этого мира, сконцентрироваться в том или ином месте и начать развитие заново по Божьим установлениям.
Развитие заново чего начать?
Ну вот нашего мира.
Нашего мира,
цивилизации.
То есть одеть шкуру или без шкур, прямо сразу голышом уйти или как? Или в шкурах все-таки? Вот надо уточнить все-таки у слушателя, как они предполагают это все сделать-то, выделиться. По крайней мере, это не в духе христианства совершенно. Мы знаем, что была во времена Христа такая секта Иессеи, которые стремились быть чистыми и выделились, и никого не пускали. У них, наверное, денег-то, вот у них, наверное, не было. У христиан были, учеников Христовых и у Христа, а у Иессеев не было денег.
Подозреваю, что в какой-нибудь секте Виссариона нет денег.
А там ни к чему, зачем? Нет, они есть только у Виссариона, я думаю, больше ни у кого они нет. Я согласен с этим. Да и у него, наверное, электронные. Это не в духе христианства. Христианство не сбегает из истории и не сбегает из мира. Оно преображает мир, преображает историю. И выделяться кому-то из этого общества совершенно не христианское дело. Наоборот, христиане являются солью. Христос говорит, вы, говорит, соль земли. То есть это как раз то добро, которое удерживает мир от зла.
Ну да, какой смысл говорит, соль свет, ставить отдельно?
Он говорит,
да?
Свет миру, пусть ваш свет так светит, чтобы люди видели добрые ваши дела и Отца Небесного прославляли. Какие-то разговоры, все усиление зла, мне кажется, совершенно несостоятельны, потому что на этот счет не думаешь, что какие-то исследования есть. Если смотреть вот так вот исторически, то, по-моему, зло все-таки благодаря христианству в мире умаляется, уменьшается. Потому что в дохристианские времена и в первые века христианства, да даже до недавнего времени, зла, так вот посмотришь, мне кажется, больше творилось в мире. Мы сейчас стали обращать внимание на грехи, которые тогда просто не обращали внимания. На зависть, на стяжание, на это, на плотские человеческие страсти. Но у нас же ведь людей-то не убивает массами, как это было. При этом считалось, что это совершенно разумно, и даже законно, и даже по-божески. И если какие-то злодеяния совершаются в нашей жизни, в мире, то есть ведь немало возмущений, протестов в людях. Люди не соглашаются с этим. А раньше воспринимали как норму жизни. То есть изменился человек. И недаром Христос сказал, что Царство Божие подобно закваске, которая бросается в тесто и сквашивает все тесто.
Я сейчас даже подумала, тоже антивоенное движение, да, в Средневековье. Люди же воспринимали войны как само собой разумеющееся дело.
Совершенно верно.
Никому протестовать,
совершенно верно.
Пацифистов не было.
Да, совершенно верно. Христиане с успехом воевали с христианами. И даже у нас на Руси, на Святой Руси, еще в домонгольские времена, мы знаем, одни христиане с иконами и молитвами шли убивать своих соседей из соседнего княжества, также с иконами и молитвами, и грабили их храмы. И это все было, ничего не сделаешь. Но я не думаю, что так уж все кардинально изменилось. Просто зло, оно немножко преобразилось, что ли, стало таким закамуфлированным, как-то вглубь ушло. Ну, никак не увеличилось. Оно не стало таким очевидным. Вообще, надо сказать, что человеку избавиться от больших недостатков и пороков легче, чем от небольших. Вот встречаясь с наркоманами, алкоголиками, говорю, это достаточно легко бросить. Даже наркоманию легче бросить, чем, скажем, какую-то страсть к осуждению или какую-то такую гордыню внутреннюю. Как ее преодолеть? Мы ее не замечаем, она такая скрытая, и она всю жизнь в человеке сидит, этот червячок изнутри, и раз выскочит, и снова спрятался. Здесь-то понятное дело, вот он зло делает кто-то. Это очевидно. Перестал, и все, и незаметно. А внутренние страсти, небольшие вот эти пороки, их гораздо труднее от них избавиться, хотя бы потому, что они не так очевидны. Не так очевидно зло, которое они производят. И мы их часто не замечаем.
Ну, что касается сребролюбия, по-моему, Иоанн Златоуст очень много говорил о сребролюбии, в том числе говорил о том, что, может быть, не Иоанн Златоуст, кто-то из великих
святых. Златоуст очень много говорил.
О том, что он бы предпочел иметь дело, не знаю, с убийцей там, или блудником, или кем угодно, вором, но не с сребролюбцем, потому что сребролюбец, он готов на любые преступления ради своей страсти.
Да, у Иоанна Златоуста очень много обличений, таких социальных обличений, потому что, видите, тогда было разделение общество тоже резким. И, как говорят, сейчас не было среднего класса. Но тогда оно и нормой считалось. Ну вот сидят вельможи, кушают, едят и пьют. И рядом, буквально в каком-то небольшом расстоянии, могут находиться просто люди, умирающие от голода, умирающие тут же, буквально, под их столом. И все нормально. Конечно же, Иоанна Златоуста возмущало поведение людей, которые считали себя христианами. И поэтому он считал их хуже убийц. Ну как так? Убийца там из каких-то побуждений. Тут ты сидишь, ешь, наслаждаешься. Вот за твоими воротами помирает нищий. Не просто бедный человек, которому не на что купить отечественный автомобиль, а действительно умирающий человек, действительно больной. И ты ему не хочешь помочь. Проходят мимо, и все, его не замечает никто. Вот Иоанн Златоуст – это проповедник и христианин нашего времени. В своей среде он встретил полное непонимание. Но вот то, о чем он говорил, оно осуществилось в нашей жизни. Сейчас уже другое отношение и к богатству, и к трудностям, и к болезням человека. И постепенно это все сложилось. И под влиянием, конечно же, христианства. Дерево, которое посажено, вот Царство Божие, оно подобно зерну горчичному. Оно растет, раскидывает свои ветви. И этот процесс, я думаю, продолжается. То есть закваска эта христианская, она есть в нашем обществе, и она преображает наше общество и делает ее лучше.
Ну, вот какое другое отношение к богатству нам могут сказать? Вот смотрите, олигархи, они покупают какой-нибудь иностранный спортивный клуб вместо того, чтобы построить больницу для детей больных, прекрасно оборудованную где-нибудь. Больниц у нас не достает, коек не достает, лекарств для больных детей не достает. Государство эти средства не выделяет. Эти деньги можно потратить на что угодно, не знаю, хоспис построить. Люди покупают какой-нибудь спортивный клуб или строят храм, просто чтобы себе галочку поставить, что я построил храм, мне там многое простится и так далее. Вместо того, чтобы сделать какое-то конкретное доброе.
Я думаю, что не надо каких-то конкретных олигархов, как вы говорите, поминать уж тут, ни к чему. Фамилию не будем называть?
Нет, не будем.
Не будем называть. Я думаю, это этап в нашей стране, в нашей жизни. За рубежом это ведь уже не принято так поступать. Самые скромные часы за 12 тысяч долларов носит, думаете, кто? Догадайтесь, трех раз.
За 12 тысяч долларов.
За 12 тысяч долларов. А 12 тысяч долларов носит часы президент Соединенных Штатов Америки. Он на самом последнем месте стоит. Берлускони там стоит. По-моему, потом наш идет. Потом еще кто-то, еще кто-то. И на последнем месте президент Соединенных Штатов Обама. Не принято уже на Западе сейчас козырять своим богатством. И роскошь в глаза другим людям тыкать нельзя. Это не правило не просто нехорошего, плохого тона. Это могут быть неприятности, даже разорение может наступить. Вот вернутся люди, нельзя так вести себя.
Ну,
нехорошо, некрасиво.
Даже скромнее одеваются.
Конечно, наверное. Конечно же, это нельзя, это нехорошо. Приходят какие-то там звезды, миссы и прочие в Америке к успеху, к первому месту. Послушаешь, о чем они говорят, когда занимают это место. Так, чем вы, мэри, будете заниматься, что будете делать? Я буду заниматься благотворительностью, буду заниматься экологией. Я поеду в приют там без ног и без рук. Я 5-10.
Я возьму нескольких приемных детей.
Да, может быть, она ничего-то не будет делать, и у нее душа не лежит. Но попробуй не скажи. Тут же вся закидает тухлыми яйцами. Попробуй не скажи, это нельзя. Нельзя тыкать роскошь и богатство.
Пускать пыль в глаза, по-русски говорят.
Да даже не пыль, это действительно золотую пыль. Нельзя, нельзя это все. Самодовольство вот такое на лице не должно быть. Это не принято. Я думаю, что потихонечку и мы как-то к этому продвинемся. Будут и у наши олигархи понимать, с нашей помощью, я надеюсь.
Я думаю, кстати,
с помощью церкви православной.
Я думаю, что у многих христиан еще как раз стоит такая проблема, как не осуждать очень богатых людей.
Да, и не завидовать еще.
Не завидовать. И где эта грань между осуждением и завистью, она тоже очень
тонкая. А никакой тут грани-то и нету.
То есть
тут
осуждение
и зависть, и зависть, и зависть, и осуждение тут всегда у нас в ногу идут.
Два в одном.
Да, два в одном всегда идут у нас, рядышком. Ладно бы осуждали и завидовали. Ведь послушаешь, просто убить готовы. Убить готовы. И я не думаю, что это люди, которые так осуждают и завидуют, и с таким раздражением относятся, люди не сребролюбивые. Как раз сребролюбие-то и говорит вот в этом во всем.
Ну, скорее всего, да, потому что человек, который равнодушен абсолютно к деньгам, он и не будет считать счастливым и самодостаточным
человеком богатым. Не надо
быть,
не надо равнодушным быть. Равнодушие – это неправильно, все же таки, мне кажется, подход к деньгам. Неправильно.
А какой правильный?
Вот это как история, знаете, про раздражение с гордыней связанное, когда два монаха, старенький уже монах, опытный старец, спрашивает молодого иеромонаха: брат, как тебе удается вот не раздражаться? Мне, говорит, скажут что-то, меня раз вскипает. Он говорит: а что, говорит, отец, на этих псов-то раздражаться? Точно так же и здесь. Человеку невозможно не, как-то не искушаться какими-то материальными внешними вещами. Но это и должно быть. Ведь это же испытание. Искушение – это испытание. Искусный – значит испытанный. То есть, вот удалось мне сейчас поговорить хорошо, а в следующий раз не удалось, пришло раздражение, лишнего сказал во время беседы, но я учусь себя, воспитываю, как правильно говорить, чтобы лишнего эмоционально создавать правильный разговор, так же и в отношении материального мира я тоже учусь, вот стремился вот эту вещь приобрести, приобрел, сел рядом на диванчик довольный и понял. Сделал ошибку, зря это сделал, ни к чему, мне она не нужна, эта вещь, надо от нее избавиться. Вот у меня вот, допустим, именно так в доме. Давно мечтал всю жизнь купить кресло-качалку. Думаю, ну все, буду сидеть, читать книжки. Увидел в магазине, пошел, купил, принес. Оказывается, не нужно. Бывает ведь
и
так.
Не пользуйтесь.
И не пользуйтесь.
Ну вот у Авва Дорофея, кстати, есть рассуждение о хранении человеком совести по отношению к Богу, к людям. И в том числе у него есть такой пункт хранения совести по отношению к вещам. Как человек должен к вещам относиться? Но вот про деньги, по-моему, у него ничего нет. Вот как бы вы сформулировали?
Так, что деньги, как что вещи, что деньги, что вещи, это же, можно сказать,
ну,
это
да,
это замещает друг друга.
Нет,
слова,
ну у него, допустим, про вещи говорится, там, что человек не должен вот сознательно портить вещи, должен беречь их. А вот хранение совести по отношению к деньгам, вот как может? Можно,
ну, не рвать их, наверное.
Что, а помните, вот в русской литературе сколько эпизодов, когда люди жгут деньги, показывая свое пренебрежение. Что у Достоевского есть такие эпизоды, что во всяких рассказах, посвященных кутежам русских купцов.
Это как все равно, что порой алкоголики, когда раскаиваются, начинают бить или выбрасывать водку, или выливать ее в унитаз. Или курящие люди, которые хотят бросить, но не могут никак, они нередко, выкурив очередную сигарету, в раскаянии сминают пачку, бросают ее в мусорное ведро.
Ну, и с сигаретами не очень хороший пример, потому что сигареты на самом деле никому не отдашь. А деньги можно кому-то отдать, вместо того, чтобы их рвать или...
Да нет, я про другое говорю, что здесь точно так же. Человек зависим, и он предмет своей зависимости, который доставляет ему страдания, мучения, он стремится, уничтожить просто. Ведь в конце концов водку вот выливают люди пьющие, а ведь тоже можно там компресс сделать, к примеру, или еще что-либо.
Вот я не знаю, будет ли понятно это выражение «хранение совести по отношению к деньгам». Можно сказать так, как правильно относиться к деньгам. Это будет проще и как-то привычнее для нас звучать.
Я думаю, как можно менее эмоционально. Поменьше вот таких вот вещей, как «любить деньги» или «ой, кстати, пролюбить деньги». Это ведь вы мне недавно рассказывали, психологические тренинги устраивают.
Да, когда говорят, как правильно нужно
как правильно относиться к деньгам,
что их нельзя
красиво называть, их ласково,
хотеть их там.
Мне кажется, это, как говорят сейчас в современном языке, в таком простонародном, это развод. От этого денег не увеличится. Это обман. Нельзя говорить, что я люблю деньги. Нельзя говорить, что я ненавижу деньги. Нельзя говорить, что мне наплевать на деньги, я равнодушен к деньгам. Я думаю, что это средства, это возможности какие-то, данные человеку. И нужно их использовать разумно, распределять разумно. Мы должны к деньгам относиться, скажем так, как относимся мы ко времени. Вот есть время, 24 часа в сутки нам дано. Куда мы их распределим? Куда эти часы положим? Эти туда, эти сюда. Вот есть у нас какие-то материальные возможности, физические возможности, финансовые возможности. Вот это наши возможности, которые мы должны правильно распределить. И поэтому здесь речь идет не об отношении к чему-либо, а к устроению себя так, чтобы мы увидели в своей жизни, что есть главное, куда нужно основные усилия и средства направить, что есть второстепенное, что-то ненужное, а что-то даже и вредное человеку. Вот мы должны, прежде всего, научиться различать вот эти вещи. И тогда встанет все на свое место. И время, и деньги, и здоровье наше, и другие возможности, они будут направлены на благо, направлены на то, чтобы и свою душу спасти, то есть сделать ее счастливой, и помочь в этом другим людям и обществу в целом.
Дорогие братья и сестры, напомню, что на вопросы одного из наших постоянных слушателей из Запорожья отвечал клирик Вознесенского храма города Екатеринбурга протоиерей Алексей Долгоруков.